Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Радонеж», программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня с вами в студии я, Светлана Сорокина, руководитель онлайн-школы «Развионика», педагог-психолог МГТУ имени Баумана, многодетная мама, и также с нами гость Оксана Скала-Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу, лицо проекта «Сильнейшие нации мира». Здравствуйте, Оксана!
Светлана, здравствуйте, и я сейчас вас вынуждена поправить, потому что это очень важно для любого спортсмена, произносится следующим образом. Мастер спорта России по пауэрлифтингу. Здравствуйте, все жители Москвы и гости нашего замечательного города, нашего сердца, нашей страны.
Дело в том, что у нас идет эфир не только по Москве, в общем-то, он по всей России.
Да, тогда вся страна. Привет!
Рады приветствовать Оксану, и спасибо, что поправили Оксану.
О, пожалуйста.
Сразу очень-очень интересно, да, потому что такое представление. Оксана Скала-Кошелева. Почему Скала?
Так прозвали меня журналисты и именуют таким образом уже около 10 лет, потому что я прославилась в нашей стране, и не только в нашей стране, как самая сильная женщина в нашей стране, а в некоторых номинациях еще и в мире. Я занимаюсь интересным делом. После ухода со своего вида спорта по травме я решила, чтобы даже когда меня не станет на этом мире, чтобы помнили, мотивировались, чтобы хотели делать что-то доброе, хорошее, невероятное, чтобы просто шли вперед и делали наш мир лучше.
Но сейчас мы начнем с самого-самого начала.
Давайте.
И самое начало, возможно, не будет таким позитивным и радостным. Для меня остается загадкой и каким-то необыкновенным чудом тот путь, который вы прошли, Оксана.
Ну, путь мой еще не окончен, но он действительно был интересен и достоин написания книги.
Книгу, кстати, ждем. Будет?
Будет. Даже название уже есть, и начало положено.
Название — это уже 50% успеха.
Я очень на это надеюсь.
Да. Конечно, сейчас вы спросите, почему спорт, почему такая энергичная и позитивная Оксана, и откуда «Страна без сирот», да, наша программа, наша тема. На самом деле Оксана — выпускница детского дома.
Но здесь не просто так выпускница. Да, действительно, выпустилась из детского дома номер 1 города Иркутска. Это как раз тот самый детский дом, куда однажды, много лет назад, упал самолет «Руслан». Погибло немало людей, но Бог есть на свете. И в этот момент я была в удочерении в Иркутской области у моей приемной мамы Кошелевой Галины Ивановны. Собственно, ее фамилию я ношу, и ее фамилия станет бессмертна впоследствии. Она ведь и моя тоже. Вот. И мама тоже не выдержала, тоже обратно сдала. Но сегодня мы с вами общаемся, значит, все хорошо, все хорошо закончилось, как бы трудно там ни было.
Мы как раз в предыдущих программах обсуждали, кем становятся выпускники детских домов, потому что есть грустная статистика, что далеко не все, не то что достигают успеха, да, успех понятия размыты, а просто не вписываются в эту жизнь, просто не могут найти работу, просто не могут существовать, платить налоги, создавать семьи, то есть у них просто не получается после
этого. Это процесс социализации, который отсутствует должным образом в детских домах в момент воспитания. В детских домах отсутствует так много всего необходимого для детей, то, что мы незаметно, а вот как вы, мама, да, вы незаметно эти знания даете своим детям, а в детских домах этого просто не существует. Огромный пласт образовательной системы, каким образом устроиться в этом мире после выхода из детского дома, просто отсутствует. И над этим надо задуматься и, может быть, поразмышлять о предложении Заксобрания о добавке каких-то педагогических сил, возможно, каких-то внеклассовых дополнительных занятий, потому что я, оглядываясь назад, понимаю все минусы. Только вчера я вспоминала слова директора детского дома нашего. Мы ее за спиной называли ГГшка, потому что она Галина Георгиевна Крюкова. Я ее помню, и я помню ее всего три наставления, самых важных в этой жизни, мне кажется, для любой девочки, ну, может быть, даже и юноши. Она раз в неделю собирала нас у себя в кабинете, девочек только, подростков, и объясняла три истины. Никогда не выходите замуж за сироту, за мужчину-сироту, потому что он такой же сирота. Он не даст тебе ничего и твоим детям. Нет знаний у человека, он не виноват в этом. Раз. Во-вторых, как бы ты ни влюбилась, как бы там сердце твое не рвалось, не выключай мозги, если вдруг вы сблизились. Два. И третье. Никогда не обращайся к психологу, к психиатру за таблетками, если ты хоть на секундочку способна справиться со своими проблемами и трудностями. Я ее прям вспоминаю. Я вчера своим ученикам только об этом говорила. Золотой человек.
Надо же, такие обычные житейские мудрости, которые вам просто повторяли еженедельно, да?
Я была там всего один раз.
Один раз там,
конечно. Я, в принципе, выросла в приемной семье, и детский дом для меня помнится до первого класса. Ну, там вообще щенячья жизнь. Во всех отношениях это Советский Союз был. То есть там... Это сейчас у детей есть гаджеты, есть много всего, красивые кроссовки, еда какая-то другая. А у нас все было стандартно. Один велосипед на 150 человек, куча собак, которых мы собирали с авиазавода, и свои обеды им относили. Всяких в рабочих мастерских, вот. Ну, одинаковая одежда, разумеется, вот. И потом мой детский дом опять стал в моей жизни уже, когда мне стало 15 лет, когда мою маму просто уговорили друзья семьи, отдай Оксанку обратно, пока есть на это возможность. Может быть, там все будет хорошо. Не так, как здесь сейчас, как ты не можешь справиться с ней. А я очень трудным ребенком была. Собственно, сейчас это видно, да, что такие сильные люди, они нуждаются в больших делах. И когда их заковывают в рамки, можно погибнуть. Погибнуть в тюрьме, погибнуть от наркотиков, погибнуть от всего, от чего угодно. Потому что ты молодой, юный, ничего не знаешь, опыта нет, всего хочется. И ты бежишь и хватаешь. И сильные люди, как правило, сильны во всем. И если он попадает в плохую компанию, он становится предводителем, как я в свое время. И если он попадает в хорошую компанию, он снова предводитель, но только уже в положительном направлении.
Оксана, ну а как выплыть, да? Потому что получается два предательства в жизни. И два сложных предательства. Одной мамы, а потом и второй мамы.
Не соглашусь. Я не соглашусь с тем, что это предательство. Я скажу о том, что есть судьба. Есть Бог. И я вам скажу, что я любимица Бога. Он всегда мне дает людей, ангелов, которые выправляли меня каждый раз. И последний раз, когда меня выправил один человек, когда меня сломало, когда все было закончено, и жизни уже не должно было быть, обнял так меня этот человек, педагог. И мама моя, кстати, педагог русской литературы. И говорит: оглянись, они все тебя любят. Перестань разрушать, начни создавать. И с тех пор все перевернулось в моей жизни. Как-то все так раз-раз-раз, спорт появился, какие-то друзья все исчезли. И стало все организовываться само собой. Ты бы вот, это же сфера, сферы разные бывают. Будь то преподавательская, там, спортивная, любая, да, научная. Когда ты туда погружаешься, не задумываясь, зачем, что, почему, когда ты плоды получишь, все налипает на тебя. И люди, и знания, и опыт. Все происходит с тобой так, как должно быть.
А, знаешь, у тебя есть какая-то мудрость.
Конечно, есть. Мне, вы думаете, 38? Мне 380 уже. Честно скажу.
Да. Ну, конечно, когда такая жизнь была, с одной стороны, непростая, с другой стороны, полная радости и надежды, то год идет за 10, видимо.
Ну, надежда – это самое главное, то, чем мы живы. Каждый раз, когда мы что-то планируем, мы надеемся. И во имя этой надежды что-либо делаем. Ведь если ты не веришь в то, что ты делаешь, ты не сможешь справиться.
Оксана, все-таки возраст 15 лет. Я многодетная мама. У меня этот возраст сейчас прошло 3 детей собственных и 1 приемная девочка.
Обалдеть.
Да, и я прекрасно понимаю, что возраст непростой. И в 15 лет это еще ребенок, который там с нарушением депривации ранней и так далее. Да? И понятно, что какие-то проблемы выстреливают в подростковом возрасте. А когда они выстреливают у родных, у кровных, да, этому почему-то никто не удивляется.
Вот,
да?
Вот и я об этом. Почему все обращают внимание на 15 лет только на детдомовских или, да, трудных подростков? Ведь такие же трудности есть у обыкновенных родителей.
Конечно, конечно. Попадают и в какие-то трудные компании, там сложные, неприятные. Покуривают там. Могут у некоторых дети употреблять там спиртные напитки, например, или связываются там девочки с каким-то мальчиком, не слишком положительным, к примеру. То есть ситуации есть множество разных. Перестают учиться, прогуливают школу.
Да перестаньте пересказывать всю мою жизнь.
Да, да, то есть получается, что ситуации-то, в общем-то, они достаточно типовые, да? А у кого-то этот возраст проходит очень-очень легко и незаметно, но нет никаких гарантий, что это все не выстрелит потом 18, 19, 20 лет, да? Или даже в 30 лет. Очень часто истории бывают в психологии, что если у человека нет подросткового возраста, то он может настигнуть его и в 30 лет потом.
В любом случае настигнет, и чем раньше, тем лучше.
Да, да, а так уже отбуянил, свободное. Вот. Но в 15 лет все-таки никакой мудрости еще у детей, в общем-то, нет, потому что жизнь, конечно, строится на гормонах, на жизненном опыте, на протесте, и тяжело понять, что про какую-то любовь там материнскую, про что-то еще, да, детей просто несет, и остановиться невозможно в этот момент. И, конечно, произошло то, что вернули, например, тебя вернули в детский дом.
Но там смотрите, как было. Там совокупность факторов. Мне было 13 лет, я влюбилась в мужчину. Очень взрослого мужчину. Сразу же, ну, конечно, любовь безответная. Сразу же я узнала о том, что я не родная. Затем сверху еще набросались проблемы. И когда мне сделали выбор, вот, Оксана, скажи, если ты сейчас живешь с мамой, слушаешься ее, делаешь все, что нужно делать человеку в твоем возрасте, мы оставляем тебя здесь. Если же нет, ты едешь в детский дом. А я стою у зеркала такая, смотрю на себя и думаю, что вообще я могу решить? На что я вообще могу повлиять? И каким будет этот выбор, правильный или нет? Я отрезала себе косу и сказала, будь что будет. Как хотите, так и делайте. И все, и меня отконвоировали в детдом. И правильно сделали. Там бы не было у меня ни жизни, ни взросления, ни опыта. Ничего бы не было. Я бы покатилась так, как вот шаром с горы. Как, собственно, и катилась после детского дома по городу Иркутску. Но вот спасибо добрым людям. Отвернули, указали на что-то, что-то сказали, что-то продемонстрировали о том. И я что-то увидела, понимаете? Но так, к сожалению, не со всеми. 90% выпускников вообще не могут устроиться в этом мире. Не могут. У меня был шанс, у меня была мама. У меня была приемная мама, она педагог русской литературы. Все доброе, что есть во мне, это только от нее. Все остальное, это то демоническое от тех биологических родителей, которые, кстати, нашли 3 года назад на Первом канале, на «Пусть говорят». Так я вам больше скажу. Они уехали из гостиницы, даже не попрощавшись со мной, схватили свой гонорар и как ветром сдуло, как корова языком слезала. И я ни разу за это время ее не слышала. Я пыталась звонить, но эти младшие сестры не давали мне возможности общаться. Но с одной сестрой старшей я общаюсь, с Олей. Постоянно, регулярно общаюсь. Но честно вам скажу, это кошмар. Я не знаю, кого благодарить за то, что вообще меня оттуда, из этой системы выбросили. Потому что они все убийцы. Вся семья убийцы. Все сидели за убийство. А мало того, младшие сестры последние, одна была зачата в тюрьме, а другая рождена в тюрьме. Да разве ж нет Бога на земле? Есть! Он меня спас, он дал мне возможность. Он посчитал, что я выдержу все. А я выдерживаю пока. Ну, есть косяки, я понимаю. Все мы люди. Вот. И тем не менее, меня выбрал не всех этих других 6 человек, а меня. Клево же. И в чем тут трагедия? Нет никакой трагедии. Человека спасли. Спасибо им всем.
Оксан, вот прям сейчас ломается мое стереотипное мышление. И я очень благодарна тебе за это, да, потому что ты показываешь другую сторону медали, и это великолепно просто, да. То есть ты показываешь свою жизнь не как трагедию. Ой-ой-ой, я бедная сиротка, попала в детский дом, да, а ты в этой ситуации нашла то положительное и важное, что дало тебе старт в твоей жизни.
Это по принципу «не спрашивай за что, спроси для чего».
Давай расскажем нашим радиослушателям все-таки, как строится жизнь подростков в детском доме. И хотят ли вообще эти дети в семью?
Я была в первом... Ну вот о себе, да, если... Я была
о себе и своих друзьях, да, о себе и своих друзьях.
Хорошо, хорошо. Например, у меня история такая, она очень такая интересная. Меня несколько семей хотели удочерить в разном возрасте. Но пока мать сидела с отцом в тюрьме, бабушка пока была жива, писала письма в детский дом и просила, чтобы Оксану не отдавали в дети. Что родители выйдут и заберут. Слава богу, что не забрали. Вот. И в тот момент... Я еженедельно писала письмо на деревню дедушки. Вот мне так воспитательница говорила. Я говорю, а куда подписывать? Она говорит, ну, пиши на деревню дедушки. И когда пришла женщина с чемоданчиком за мной, конечно, за мной приехала мама, ведь там в деревне бабушка. И все так и было. Это была чистая правда для меня, для ребенка. Как сейчас там складывается жизнь в детских домах? Ну, я видела, да. Вот мы в этом году начали свою благотворительную деятельность в отношении детей. Так как я это вижу. Ходите конфетки раздавать, это неправильно. Мы решили сеять зерно мечты, чтобы дети видели, восхищались и к чему-то, о чем-то мечтали, как когда-то начала мечтать я. К нам постоянно приезжали военные. Я помню этих танкистов, у них значки такие были. Я прям на них вот так вот прыгала, как обезьянка. Я обожала этих военных. Я мечтала стать военной. Я была. Отслужила всего 1 год, правда, и поняла, что... Ну, честно говоря, мне командир сказал, Оксан, ты вольнодумная, не умеешь слепо исполнять приказы. Поэтому прими сейчас решение. Если останешься в армии, тебе будет тяжело. Честно тебе скажу. Да, я неделю думала и ушла. Но эта мечта служить в армии от стольких бед меня оградила. Просто нереально. Меня, когда привезли в детдом в 15 лет, я через месяц колотила банду, ограбила школу, ограбила детдом и в бега с подельниками. Представляете, куда эта личность могла вообще тронуться, двинуться? Там и отец тоже рецидивист. И слава богу, что вот не продолжилась-то вот эта нить. Это очень важно. Все люди, кто меня слышит, кто меня знает... Кто повлиял на мою судьбу? Всем огромное спасибо за то, что вы своевременно оказались рядом и спасли меня. И я сейчас, вы понимаете, по отношению к этим детским домам, я их не спасаю. Я пытаюсь им показать, что есть что-то большее. Для того, чтобы далеко идти, твоя мечта должна быть чуть-чуть несбыточной. Как у нас называется в спорте? Причина не то чтобы фундаментальная, а мечта, наивысшая мотивация. То есть наивысшая мотивация – это когда ты даже стесняешься сказать о ней. Ты о ней знаешь, ты к ней стремишься. И это очень, с точки зрения психологии, интересная вещь. Потому что когда ты очень хочешь, ты идешь туда. Когда видишь, ускоряешься. Это же прикольно.
Конечно, конечно. История, конечно, жесткая. Про банду, про побег, про ограбление. Что было дальше? Что, как спаслась?
Дальше было много мытарства, много бед, проблем, влюбленностей, безответных влюбленностей, сложностей в жизни. И вот однажды, идя вдоль дороги Новоленинской в городе Иркутске, с одной стороны кладбище, с другой стороны бывшая свиноферма, я иду и думаю: Господи, хоть кто-нибудь засните за рулем. Мне вот здесь вот вообще уже вот так вот впритык, я просто не хочу. А у меня были попытки ухода, даже в семейной жизни, вот с бабушкой и мамой. Вот. И я понимаю, что я не способна саму себя убить. Я думаю, да что меня кто-нибудь, пожалуйста, уберите меня отсюда, я не знаю, что мне делать. И на следующий день я пошла, тогда еще мы заказывали звонки. Я заказала звонок маме, потому что к тому времени, уже ровно год, я начала ей писать. Опять же, спасибо, Галина Георгиевна Крюкова, огромный, вот низкий вам поклон. Знаете, что она сказала? Ну и что? Привезли обратно. Просто напиши маме привет. Начните общаться. А когда ты повзрослеешь, ты все поймешь. И мы с мамой уже начали переписываться. Я писала ей тогда еще вручную. Я позвонила, говорю: мам, вот прям жить не хочу. Она говорит: бросай все, приезжай. Будешь здесь сколько захочешь, но ты просто приедь и знай, что это твой дом. Он был твоим, есть и будет, если хочешь. Я приехала и через 2 недели вдохнула. И все, и с тех пор все начало накладываться, налаживаться, работа, друзья, знакомые, все, мечты начали возникать. Я думаю, что вот здесь есть начало, потому что я снова маме поверила, и что-то вот внутри, возможно, вот как семя, да, чик, посеялось и начало взрастать. И вот сегодня, что выросло, пожалуйста, глядите.
Мы всегда говорим в нашей передаче, что у каждого ребенка должен быть значимый взрослый. Угу. Тот, кому он не безразличен, тот, кому не все равно его судьба и его жизнь. И хорошо, конечно, когда директор детского дома или воспитательница очень заботливая, но это все-таки их работа. Это не совсем то, что приемная мама или родная мама, тем более.
Но, прошу прощения за то, что перебиваю. Здесь немножко... Чуть-чуть вы не правы. Или, может, даже не неправы, а немного не о том. Дело в том, что, лично я, да и вы тоже, вы представительница, так же, как и я, 2 поколений разных. Я вам скажу, что педагоги советского времени – это не просто человек, несущий знания. Это человек, дающий возможность узнать этот мир заранее. То есть... Тогда не только книги читали, но еще и учили жизни, давали, вкладывали душу. Вот как я со своими детьми делала, даже в современном обществе. Вот у нас в спортивной команде ребенок заболел, дома лежит. Я всех собираю, хотят они этого, не хотят, любого возраста. Покупаем апельсины и идем к больному ребенку. Ну и что у него насморк? Ничего страшного. Зато он знает, что эта команда его ждет. А значит, он выйдет из этого дома и пойдет в общество, в то, которое помнит о нем, заботится о нем. И он будет делать то же самое, когда вырастет. Потому что все, что делаю сейчас доброе я, это делала мама со своими учениками. Ученики ее делали со своими детьми. И если мы через поколение не перестанем переносить душу в эти знания, Мы потеряем общество. Мы его теряем, поверьте мне. И наша сейчас задача не допустить это. Нужно оставить душу во всех нас для того, чтобы... Мы ведь как с вами социализируемся? Ты вот увидел человека и оп, и на уровне подсознания воспринял его. И на уровне подсознания считал его. Сейчас этого нет. Сейчас уровень подсознания – это вот эта канитель вот у лица. Все ходят, как шахматные кони, понимаете? Никто не видит этого мира, как все вокруг прекрасно на самом-то деле. Я столько детей вижу, которые матерятся, не обращая внимания ни на взрослых, ни на то, что рядом ребенок, ни на то, что женщины. А ему всего 15 лет, а он так матерится, как будто он мою жизнь прожил. Я ж могу так матюкнуться, что... Эй! Но я себе не позволяю это сделать. Почему? Потому что у меня советское образование. Потому что я считаю, а как люди скажут? Что люди спросят? А что я им отвечу? Это же наше то воспитание, серьезно. И на самом деле я не удивлюсь, если сейчас в метро может произойти что-то такое невероятное, когда тебя кто-то толкнет. Вот, например, сегодня я стою на пешеходном тротуаре, смотрю в телефон, а он у меня что-то завис. У меня вообще там, где я живу, какая-то аномальная зона. Мне стоит из квартиры выйти, у меня телефон просто вообще говорит, я в отпуск. Вот, я жду, когда он вернется в отпуск, значит, смотрю в него, и меня со спины мимо идущий мужчина на две головы выше меня, лысобожки такой, в бейсболке. И вот так вот он меня толкает. Ему не хватило тротуара. Я ему, слышь, чё? Он такой, а чё ты тут стоишь? Я говорю, извините, а где мне ещё постоять? А тротуара хватает и на двоих, и на троих. А он меня почему-то толкнул. Зачем? Ну, это же необоснованная грубость. Я бы так не сделала. Никогда, особенно со спины. Мы, детдомовские, знаем все эти понятия. Когда со спины, когда брать у своих и всё такое. Мы все это знаем, я чту это. И никому вокруг себя не позволяю поступать иначе. Потому что, ну, это фундаментальные, элементарные вещи. Сейчас этого нет. Так что спасаем мир, друзья.
Оксан, история у нас закручивается все интереснее и интереснее. Когда пришел спорт в твою жизнь?
Мне никто в это не верит, но я вам скажу, что первый мой помост, это место, где мы соревнуемся, называется помост, это вот такое покрытие на полу, на котором стоит штанга или оборудование со штангой. Сейчас скажу. Не поверите. 27 лет. Первый раз вышла на соревнования, конечно же, победила. Я победитель по жизни. Вот. И понеслось как-то вот, как будто я вот как рыба в воду попала, и меня каким-то океаном, вжух, и вот сижу сейчас с вами здесь, водичку попиваю, говорю. Но с вами.
Спорт – это целеустремленность, это дисциплина, это все-таки твердость характера, да? Это самовоспитание и множество-множество положительных, хороших качеств.
Бам-бам-бам-бам-бам.
Опять я не так говорю.
А немного не то, потому что существует разница, я ведь в спорте не с детства. Никто меня не воспитывал. Да и мама меня, моя приемная, не воспитывала. Это учительница советского времени, когда зарплату не получали год. Она уходила в 8 утра и приходила в 10 вечера, я ее не видела. У меня бабушка учила готовить на выходных. Я столько продуктов дома изводила, чтобы маму покормить, потому что что-нибудь не то да насыплю. Понимаете? Я не видела маму. У нее было много детей. У нее, конечно, была я, и она меня любила. И все самое лучшее было у меня. У меня в деревне, представляете, у первой появились джинсы. Вся деревня ко мне ходила, чтобы видеомагнитофон посмотреть, представляете? У меня мама, знаете, что она сделала? Она совершила единственную ошибку. Она слишком много меня любила через вещи. Через все, что она могла дать, потому что все остальное она не могла мне дать, потому что у нее было все другое. Вот. Вот когда ребенок приходит в спортивную секцию, да, его там учат дисциплине, ответственности, чувству командного духа, бла-бла-бла-бла. А у взрослого человека уже все это сформировано. И если в нем чего-то нет, как говорила моя бабушка, вот отсюда не достанешь. Вот если здесь нет, вот отсюда не достанешь. Просто вот не достанешь. И не вложишь в человека, потому что весь фундамент давно залит. Давно залит. И заливать-то его надо вот как раз с детства. Период с 10 примерно до 14 лет. Это с точки зрения психологии. Ранее, конечно, это все навыки закладываются родителям, ну, преимущественно.
Почему пауэрлифтинг?
А тут вообще прикольная история. Короче, занималась я самостоятельно. Занимаюсь. И у меня была проблема с весом. Я никак не могла набрать. И на тот момент у меня был кумир Арнольд Шварценеггер. Я мечтаю его увидеть, я надеюсь, успею. И листая все эти журнальчики, я видела, что существует спортивное питание какое-то. Ну, раз они его рекламируют, раз они такие красивые все, а я тоже такой хочу быть, значит, надо это мне есть. Ну, я побежала, конечно, в магазин спортивного питания. Там был красивый, накачанный, такой мощный Женя Желтенко. Жень, тебе спасибо большое. Вот. И он меня консультировал. Он помогал мне выбрать спортивное питание, помогал мне с тренировочной программой. Ну, так, с точки зрения, ну, консультации. И однажды ему надоело меня консультировать. Он берет, Оксан, ты меня достала просто. Вот. Я могла на дню 3 раза прийти за консультацией. Он берет телефон, вот так вот набирает. Толь, слушай, тут девчонка одна так жать хочет. Она меня достала уже. Возьми ее к себе в команду. Я через неделю уже на помосте. Первая моя победа. Жень Желтенко, спасибо.
И дальше вот захватила.
Да, просто так оказалось, что тот, кому меня передали, был тренером по пауэрлифтингу. Насчет захватила, не знаю. Нет, не захватила. Я просто что-то делала, что-то, что мне нравилось. А потом это, конечно, все сформировалось. И в университет я поступила, и тренером сразу стала. Я и мастером спорта мгновенно стала, потому что, ну, видно, вот тот стержень, который есть, позволил сразу же выйти, ну, в топы. Меня даже в команде ненавидели мальчишки. Я была единственная девочка во всей команде. И тренер меня прям на руках носил. Но, когда они не видят, он так меня жестко держал в руках. А при них он меня прям любил. И они меня прям ненавидели, что я вот такая вот. Возле меня. Все, Оксане.
Институт. Мы уже дошли до института. Ведь история с институтом – это тоже не всегда доступна выпускникам, к сожалению, детских домов.
А, здесь вообще прикольно.
Вот везде все у тебя, Оксана, с легкостью получается, судя по словам. Но наверняка было не так легко.
Да, все в порядке. Я до этого университета считала себя студенткой-неудачницей. Я училась во всех учебных вузах Иркутской области. Во всех. От мореходки и кинотехникума до лингвистического, юридического. Какие там только не были. Ну, видимо, искала себя, что ли. А когда стала мастером спорта, поняла, что с минуты на секунду стану тренером. А тогда же первый раз начались вот эти все моменты, связанные с тренерами и их образованием. Потому что в советское время образование, ну, оно как было важно, но очень много спортсменов вышли из спорта и сразу в тренера. И как бы не до того было, не до образования. Я понимал, что если я стану тренером, надо идти поступать. Что делать? Денег нет на это. Надо поступать бесплатно. Что делать? Идти в Министерство спорта. Я отбила свою путевку в университет. Я прямо у какого-то там футболиста, я не помню, мы с этим футболистом так вот вровень шли. Как бы Бог мне ума-то особо не дал, понимаете? Там считать я цифры, это вообще не мое. Вот. Но зато дал, вот есть стена. Вижу цель, не вижу преград, понимаете? Вот, видимо, стянули, иду прям по приборам. Мне надо было поступить и закончить, потому что я буду тренером, как я, тренер без образования. Вот. И так произошло, собственно. Ну, это, конечно, круть-версть огромная, потому что я была играющим тренером. Это понятие, когда тренер выступает и выводит на соревнования своих учеников. Плюс ко всему, начало вот этого стронг-направления и сам университет, потому что это же сессии. Так часто все не складывалось в одну кучу. Но как-то все сложило, и, слава богу, закончило.
Так, что такое лицо проекта «Сильнейшая нация мира»?
О, ну это вообще крутяк. Тут, ну, честь, хвала, достоинство, конечно. Вот я уже сейчас так вот.
Наши радиослушатели не видят, но в этот момент Оксана выпрямляет спину, садится гордо на стуле.
Вы знаете, как гордо? Насколько гордо? Вы когда-нибудь испытывали ощущение, когда ты захлебываешься от собственного дыхания, и такие пупырочные мурашки, они вот так вот по тебе вот так и в голову забираются, короче. Вот это вот ощущение трепета, когда ты стоишь на пьедестале, в твою честь играет гимн, и ты понимаешь, что эта музыка – это то, что ты хочешь слышать именно сейчас. И вот сейчас, когда вот вы спросили про проект «Сильнейшая нация мира», я испытываю такую же гордость. И вот почему я являюсь в женском дивизионе лицом этого проекта. А в мужском дивизионе самый сильный человек нашей страны – Михаил Шевляков. Ему сам Арнольд Шварценеггер руку пожимал за то, что он мощь. Так вот, я лицо в женском дивизионе, лицо этого проекта. Этот проект был предоставлен президенту 2 года назад на рассмотрение, и его поддержали. Автор этого проекта лично разговаривал с президентом, объяснял всю суть нашего общественного движения, общественное богатырское движение. Вот. И в этом году на телемосте меня представили президенту. Вот. Он меня увидел, и я его увидела. И это так круто, это так почетно просто, до безобразия. Ну ладно, это моя отдельная любовь к родине. Вот. Этот проект направлен на... Он патриотический проект. Он направлен на популяризацию в целом, если говорить кратко, то на популяризацию, конечно же, здорового образа жизни, спорта. Но не только богатырей. Мы объединяемся со всеми видами спорта и совместно устраиваем различные, ну, спортивные мероприятия, различные форумы, различные встречи, да, какие-то обучалки и все такое. Вот. Но вот в рамках этого проекта у меня появилась возможность открыть свое отдельное направление. Направление в сторону благотворительности. И я так думаю, что мы дадим ему имя «Мечта». Потому что самое главное у детей, особенно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это наличие мечты. В нашу задачу входит, чтобы она у него появилась. Сделать все для этого. Потому что я знаю людей без мечты. Это люди, которые ничего в своей жизни не сделают, никуда не пойдут, никого любить не будут, ни за кого страдать не будут, никому не помогут, лишь потому что они ничего не хотят.
Меня сейчас удивляют, вот говоришь очень правильные вещи, потому что меня сейчас удивляют у молодежи их стремления. Что они хотят? Они посмотрят в Инстаграме красивые картинки, и этим их мир ограничивается. То есть какая-то успешная молодая девушка там красиво живет, и мечты все строятся. Это вот сумка, как у нее, это машина, как у нее, то есть какое-то потребительство, да, и... Пугает то, что сейчас достаточно большой процент молодежи строит свои мечты на основе каких-то непонятных пабликов, непонятных аккаунтов.
Так фишка в том, что это даже не мечты. Мечта – это то, что руками не взять, не купить в Инстаграм, глазами не разглядеть. Мечта – это эфемерная штука, она может преобразовываться в течение жизни. Она постоянно вот так вот меняется. Вот куда ты видишь, о, хочу быть военной. Все, сразу вот по минимуму плохого, надо вот быть хорошей, чтобы меня взяли в армию. Хочу быть милиционером, ой, поменьше преступных всяких окружений вокруг меня, чтобы меня взяли в полицию. Хочу быть, я не знаю, кем я хочу, радиоведущий хочу. Что надо делать? Начинаешь учить скороговорки, начинаешь пытаться владеть своим языком, потому что, ну, на мой взгляд, я говорю не очень хорошо, потому что, ну,
вот такое. Растим еще общую эрудицию.
Растим общую эрудицию. А вот то, о чем вы сейчас сказали, да, про Инстаграм, про картинки, это все, знаете, люди, молодое поколение еще не научилось мечтать, но уже научилось хотеть. Это разные вещи. Ты же ведь сначала мечтаешь, а потом хочешь исполнить эту мечту. Это уже какие-то конкретные действия. Вот. А в современности этого нет. И я не знаю, в чем проблема, куда это делось. Как же так человек может чего-то не хотеть? Я всегда чего-то хотела. Давайте за то, чтобы все чего-нибудь хотели.
Давайте. Оксан, чего сейчас хочешь?
Ой, у меня много всего. Я хочу закончить формирование своей мечты. Звучит это примерно следующим образом. Я войду в Книгу рекордов Гиннесса как единственная женщина, которая сдвинула на планете Земля всевозможные транспортные средства. Начинаем перечислять. Воздушный, железнодорожный, технический, удержание двух мотоциклов вот на телепроекте и корабль. Я хочу сдвинуть корабль, чтобы это увидел весь мир. Весь все увидели, они поняли, что я единственная женщина, и больше таких не будет. Это же круто быть человеком, который сделал то, что хотел бы каждый, но смогла только я. Я, вы знаете, вот так объясняю своим нерадивым ученикам, которыми занимаюсь в спортзале. Существует два типа людей. Ну, это сугубо спортивное направление. Два типа людей. Те, кто на сцене, и те, кто смотрят из зала на сцену. Любуясь на этих людей. Так вот, те, которые на сцене, они сделали. А те, кто в зале на них смотрят, они хотели, но не сделали. Эти хотели и сделали, а эти только хотели. Тоже, видите, мечтать-то можно и вот так вот на диване с булочкой в кармане, а все равно делать-то приходится. Идти, и чем ты дальше идешь, тем больше ты спотыкаешься, падаешь. Синяки, ссадины, обиды, злоба, радость, счастье. Все в кучу.
Когда ты рассказываешь про сдвинуть корабль, для меня, человека далекого от этого вида спорта, от подобного, это звучит как какая-то программа Дэвида Копперфильда. То есть, когда он тоже там силой мысли двигал корабль, и что-то такое происходило необыкновенное. Но у тебя это не сила мысли, а сила...
Духа.
Духа.
Духа, только духа. Потому что тело воспитать можно всегда, везде, и на суше, и в воде. А вот тот стержень, который есть в человеке, или его нет, вот только он позволяет не сдаться. Еще попытка, еще... Не получилось. Я буду это делать. Я сделаю. Я это хочу сделать. Как я буду жить, если я не сделаю то, что я хотела? И мало того, я ведь на всю страну объявила. Как не сделать-то? Вот мы этим летом в Севастополе на Евразийских играх двигали боевую машину «Тигр». Там всего 7,5 тонн. Против моих 82 ничего. Но я такая даже не задумалась. Я даже не задумывался о том, что могут быть проблемы. 7,5 тонн было сдвинуть просто невозможно, потому что эта машина не предназначена для инертных движений. Она, если встала, и с нее надо стрелять, то она как мертвая, как вливается, вот во что бы она, на чем бы она ни стояла. И мы, это был, знаете, вот 82 тонны я сдвинула, а вот боевую машину «Тигр» я родила. И мы рожали всей командой сильнейшей нации мира. То есть они рядом, все эти богатыри, огромные мужики, кричат: «Оксана, давай, давай, давай!» И когда руководство проекта такое посмотрело на меня, я такой: «Надо двигать». Все. И все. То есть надо делать. Заявила, объявила, сказала, сделаю. Значит, надо делать. Как бы ни было тяжело. Вот и все. Мне кажется, это самое простое.
На самом деле, у меня тоже есть мечта. Я хочу развить свою школу для мам, чтобы каждая мама не просто воспитывала своих детей как может, как умеет, как где-то увидела, как кто-то рассказал, а с умом, используя какие-то факты, курсы, помощь, консультации и так далее и тому подобное. Сейчас мы уже запустили первый курс там по выгоранию мам, по мам-ресурсу. Для мам, чтобы мамы находились в ресурсе, чтобы мамы воспитывали детей без криков, без наказаний, а воспитывали в позитиве, чтобы материнство было просто в радость. Чтобы материнство было просто в радость. И вот я мечтаю, чтобы наша школа, она развивалась, чтобы мы привлекали много разных специалистов хороших и по воспитанию детей, и по развитию детей. Вот такая у меня мечта. Конечно, по сравнению с твоей, она абсолютно какая-то противоположная, но тем не менее.
Земная, я бы сказала так. Мечта у вас? Земная. Хорошая мечта. Да, выгорание, оно же во всех сферах деятельности.
Конечно.
И даже я его испытала. У меня была очень сильная спортивная депрессия. Я поняла, что я устала. И тогда я перестала преподавать по пауэрлифтингу, вставлять детей. Я поняла, что мне больно, когда они уходят. Я в него 3 года себя вкладываю. Он в 3 часа ночи, этот мой спортсмен, приходил ко мне с разбитой головой. Я столько терпела от Министерства спорта и огребала там конкретно. А он просто пришел и сказал: «Оксана, у меня нет юношества. Я ем, когда ты скажешь, сплю, когда ты скажешь. Я хочу с пацанами дружить». Я после этого 1/2 года спускаюсь в свой подвал и думаю: Витьки нет, а что мне там делать? А у меня там еще их 20 штук, которыми надо заниматься. Я поняла, что мне больно с ними расставаться. Я решила прекратить такого рода деятельность. Именно вот заниматься детьми, спортсменами. Потому что когда эта секция, где занимаются дети бесплатно, как правило, это дети с чуть... не то чтобы совсем уж с неблагополучных, но и такие тоже есть. Это те дети, которые в особенности нуждаются во внимании. Я в свою лепту, конечно, за 7 лет преподавания внесла. Судьбы разных девчонок и парней изменила. Я уверен, на 100%. Вот. Но вот больно мне. Мне больно, когда они уходят. И я не готова это еще раз испытывать. А кто-то должен это делать? Кто будет это делать? Вот если ваша школа будет что-то подобное создавать, вкладывать в головы. Я вот, правда, во взрослого человека гораздо сложнее. Ведь создать гораздо легче, нежели изменить.
Понимаешь, в чем дело? Что сделать ребенка счастливым может в основном только мама, скажем так. Что когда ребенок маленький еще, легче воздействовать через маму.
А ведь не у всех это есть. Нет возможности у каждого человека встретить своего ангела. Понимаете? Есть те, кто... Я знаю много людей из детского дома, которые умерли. Кого-то убили. Кто-то в тюрьме, вон моя первая любовь, Воронин Толя, просто всю жизнь в тюрьме отсидел. А через 10 лет такой ко мне приезжает и говорит: давай начнем сначала. Ты где был 10 лет? Он говорит: в тюрьме сидел. Я говорю: так иди дальше сиди, а я пойду на тренировку. Вот такие персонажи, их много. 80% не выживают. Я прошу прощения, что это в отношении людей, конкретно детей, но не выживают. Так может быть проблема... не в тех матерях, которые их бросили. Может, проблема не в преподавателях, в этих, как они у нас назывались, воспитательницы. Мы их сопитками называли. Что, сопита спит? А, спит, пошли. И в окно. Вот. Может быть, что-то другое нужно добавлять или менять. Дело-то не в конкретных людях. Есть определенная система. И в этой системе, походу, брешь. Какая-то огромная дыра такая, знаете, черная, в которую вот выдуваются судьбы, жизни этих детей. А в детских домах ведь все талантливы, 100%, все. Ведь это же, по примеру, когда слепой родился, что у него? Слух отличный. Если он не слышит, значит, он замечательно видит или еще что-то делает. Так же и мы, детдомовские. Мамку забрали, потому что надо было. Такой был выбор. Ну, то есть это мировой баланс. Это естественно, это правильно, это нормально. Вопрос только, как их дальше-то вот подспасти?
Расскажи что-то нашим радиослушателям. Как их дальше подспасти?
Ну, я никому советовать ничего не могу, потому что любая личность, любая судьба – это отдельная история. И в каждой истории существует начало, фундамент, какие-то предыдущие грехи, потому что, когда нашли моих биологических родителей, мне вообще какой-то чувак написал, прислал мне выписки, короче, из зоны, где там название отца, его кличка, несколько кличек, что он там рецидивист, ну, какая-то выписка. Вот. И он сказал, вообще родовая по фамилии Перфильев проклята. И все мужчины в этой родове умирают до 40 лет. И оно ведь правда. Даже брат старший умер в тюрьме. И это чисто случайность, там какая-то крыша куда-то обвалилась и всех там придавило. Как понять заранее, что ты можешь сделать для того, чтобы помочь ему в будущем? Вот если на моем примере, те люди, которые так или иначе влияли на меня, кто-то влиял, все они хотели влиять положительно, 100%, я уверена в этом, потому что советские люди. Вот. Но кто-то из них ведь и горе принес. Например, подруга семьи, да, сейчас она вот уже ушла из жизни по возрасту, она ведь рассказала мне, что я детдомовская. А ведь она меня любила. Зачем она мне это сказала? Зачем она моей маме говорила, не бей Оксану? Оксану сколько не бей, все равно не помогала. Понимаете? Ведь она с добром хотела это сделать. И получается, что? Ты делаешь добро, а в итоге-то что? Сломали, типа, человеку жизнь, типа, я обратно там в детдом уехала, вот, бедняжка там, буду сейчас сидеть, кашу есть. Но нет, это не так. А на самом деле это, может быть, было то самое начало, которое привело меня сейчас сюда.
Я вообще думаю, что люди поступают, очень многие, из позиции любви. Да?
Они миром правит любовь.
Да, они действуют с позиции любви, но действуют, как умеют.
Вот. Тогда в вашу школу нужно добавлять предмет «правильно уметь», «правильно любить».
А давайте еще поговорим про ваш новый благотворительный проект.
Оу! Сейчас все начало-начал, конечно, и мы всему учимся. Но этим летом мы уже посещали в Балашихе 2 раза санаторий туберкулезный. Там детишки хоть и с родителями, ну, родители там где-то живут, а дети вот в санатории, они будущие сироты. Это дети, знаете, как в накопителе. Когда они ожидают, что не станут сиротами. Ну, или родственники разберут. И вот эти люди... Я, короче, когда первый раз приехал, ну, мы там стол накрыли, вот походили, все такие спортивные, вот мальчики с нами большие приехали, качки. Как бы они там все веселятся, все хорошо, хорошо, мы договорились там на следующую встречу. Потом я поговорила с благотворителями, мы собрали какие-то средства, приобрели спортивный инвентарь и поехали к ним. И я, представляете, вот эти вот 50 человек, они вот так, как я в детстве. Я смотрю на них и понять не могу, какое чувство меня одолевает. Я смотрю и не могу дать конкретный анализ. И вот это вот непонимание, не могу понять. Они все обнимаются, все кричат, Оксана, там трали-вали. Всю эту нашу команду там затоптали буквально. И улыбаются, все такие радостные. И я не знаю, что со мной вот там внутри не так. И потом я такая на них смотрю и думаю, господи, да это же я. Много лет тому назад. Все, побежали отжиматься, давайте машинку тягать. Чтобы они были настолько всем этим восхищены, чтобы хоть в одном зародилась мечта. Хоть в одном. Вот это благотворительная деятельность. Мы, конечно, думали о том, что мы накрываем столы, разумеется. Без сладкого никак. Дети есть дети. Но мне кажется, нужно через поступки. И вот у нас сейчас планируется поездка туда же, в этот детский дом. И мы параллельно запланировали привезти туда трудных подростков из детского дома. Ну, там даже есть подростки, которые уже осуждены. Но мы решили их не просто нравоучением заниматься. Потому что когда тебе 15 лет, какой-то взрослый что-то говорит, он вообще, в принципе, не слышит никого. Мы решили сделать так, чтобы эти трудные сироты, подростки, помогли маленьким во время соревнований. Ну, например, они будут у нас судьями, мы решили. Вот такое взаимодействие мы планируем построить в целом во всей нашей организации. Для того, чтобы не просто приехать и накормить, а чтобы показать ребенку мир с другой стороны. Потому что дети в детдоме, они однобокие, узколобые.
Это не только показать мир с другой стороны, это показать самого себя с другой стороны.
Да! Так же, как я увидела этим летом себя маленькую. Я ведь никогда себя такой не видела. Я просто помнила, и все. И это ведь замечательно, что у меня есть такая возможность. Прикольно. Я когда выходила из детдома, я сказала, я когда-нибудь все равно буду ездить по детским домам и помогать детям. У меня просто есть определенная конкретная такая задача. Мне нужно вернуть спорт в детские дома. Чтобы в каждом детском доме был спортзал, физрук и расписание, по которому дети будут заниматься. Потому что если ребенок систематично, там, 3 раза, например, в неделю ходит в одно и то же место, делает одно и то же, это как система. Что позволяет нам добиться успеха? Систематичное давление в определенном направлении. Если нет системы, нет ничего. Вот. Будем реализовывать очередную свою мечту.
Как раз это и воспитание тех качеств, которые ты воспитала в себе самостоятельно.
Да, я думаю, у меня что-то там в роду есть какое-то с самого начала, потому что я лидер с самого детства. Я от этого страдала всю свою жизнь. У меня синдром плохого ребенка. Если что-то плохое случилось, Кошелева, мать, к директору. Понимаете? Вот если окно сломали, это Кошелева. Если кто-то кого-то ударил, это Кошелева.
Ты знаешь, я думаю, что если бы в том месте, где ты жила, была возможность как-то реализовать твой лидерский потенциал по-другому, были бы какие-то педагоги, которые бы что-то организовали, тебя вожатые куда-то поставили.
Были. Там. Я чемпионка Читинской области в 13 лет по вязанию.
По вязанию?
Конечно.
И что же ты вязала?
Все. Кроме варежек, шапок и все это мелочи, я вязала конкретные кардиганы, пуловеры, свитеры.
Я не представляю твой темперамент и вязание. Ты, наверное, прыгала, стояла, подпрыгала.
Нет, я смотрела Санта-Барбару.
А, вот она что. Вот она
Санта-Барбара, просто Мария и еще какая-то...
Искала мечту.
Нет, просто делала то, что мне нравится, потому что я знала, я вот это сделаю, и все скажут, что я молодец. Потому что я молодец. Ну, я капитан команды по баскетболу, по волейболу. Правда, вот в хоккей не повезло, там такая шайба, как прилетела один раз, я думаю, наверное, это не мое.
У меня сейчас один ребенок, очень-очень тоже активная, да, и мы реализуемся тем, что она ездит в лагеря вожатские, ездит в военно-патриотические лагеря, стреляет из всех там видов оружия. Сейчас она помощник уже вожатого, хотя она ей 16 лет, она еще ребенок, но она уже помощник вожатого, наставник там на 30-ю, там каких-нибудь 10-леток. Вот. И она в этом реализует свою неуемную энергию. И
да.
Все, вот, и у нее как раз все удачно получается в правильное русло. И я понимаю, что если она подряд 3 недели ходит, при этом она танцует, бегает там, если она 3 месяца подряд ходит в школу, и у нее нет никаких поездок, нет выхлопа, лучше ее куда-то отправить в поездку, где она выложится на полную, выхлестнет весь свой адреналин, все свои гормоны, всю свою силу, силищу там на благое дело, поможет. Кстати, к ним туда как раз отправляют трудных подростков.
Угу.
Но я хочу сказать, что, конечно, вот отправляют на 20 дней, например, летом подростков, которые стоят на учете в полиции, разные-разные ситуации, уже и грабежи у них там, чего только нет у этих детей. Не со всеми получается, конечно. Но даже если получится хотя бы спасти 10 из этих 30, там, которые приехали, направить, дать им мечту и направить их в нужное русло, я считаю, это уже просто огромным успехом.
Я думаю... Наверное, слово «направить» неправильно. Правильно будет сказать «показать». Показать, и все, что бы человек не увидел в этом мире, все оседает в любом случае. И если он случайно что-то заметит, это в любом случае придет к нему и заново родится. Ну, если он, конечно, не утонет где-нибудь совсем в беде в какой-то, где невозможно будет даже разглядеть то, что ты когда-то увидел и тебе понравилось. Потому что заставить ребенка как-то вот быть лучше или хуже, это нереально.
Сегодня у нас в гостях была Оксана Скала-Кошелева, мастер спорта России по пауэрлифтингу, лицо проекта «Сильнейшие нации мира». В эфире радио «Радонеж. Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли.
Вам огромное спасибо за то, что пригласили.
Программу вела Светлана Сорокина, руководитель онлайн-школы «Развионика». Нас можно найти в Инстаграм. Педагог-психолог МГТУ имени Баумана, многодетная мама. Спасибо, что были сегодня с нами, и до свидания.
Всего доброго вам.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».